Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский суд по правам человека частично удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского. По каким причинам суд отказался признать политическую мотивированность первого уголовного дела против главы компании «ЮКОС»? Участники движения «Стратегия-31» снова попытались провести несанкционированные митинги в защиту свободы собраний. Как отреагировали власти? Правительство Беларуси вернулось к широкой практике государственного регулирования цен. Поможет ли это борьбе с товарным дефицитом? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 31 мая. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня утром в Чечне в доме своих родителей задержан Рустам Махмудов, которого следствие считает исполнителем убийства. Обозреватель «Новой газеты» Анны Политковской. Как сообщают в Следственном комитете Российской Федерации, обвиняемый в убийстве Политковской ранее скрывался на территории Бельгии. Он был вынужден покинуть эту страну после начала активных разыскных мероприятий, которые предприняли местные правоохранительные органы по запросам своих российских коллег. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец.
Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов доставлен из Чечни в Москву во вторник вечером. Следственный комитет не спешил распространять информацию о задержании главного подозреваемого по этому громкому делу. Журналисты узнали о событии от адвоката Мурата Мусаева. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему поспешил проинформировать прессу.
В первые часы или, может быть, даже дни после его задержания его будут пытать. Его будут избивать и пытаться получить от него какие-то первичные показания, причем такие, которые удовлетворят следствие. Именно поэтому его не будут там предъявлять общественности.
Адвокат Мурат Мусаев, который на судебном процессе представлял интересы Джибраила Махмудова, одного из братьев арестованного в данный момент Рустама, обращает внимание на то, что теперь следствие не сможет спекулировать на обвинениях в адрес людей, вина которых не доказана.
Как защитник Джибраила Махмудова, я считаю это позитивным событием. Теперь следствие и обвинения не смогут использовать против нас свой этот постоянный козырь. Говорит, что вот убийца ведь Рустам Махмудов, вот он запечатлен видеокамерой, и так далее. Потому что раньше, когда мы говорили, давайте сравним этого Рустама Махмудова с реальным, например, на фотографиях, нам не позволяли представить присяжным фотографии. Когда мы говорили, что ДНК с пистолета принадлежит не Рустаму Махмудову, нам говорили, а у нас нет образцов там крови и слюны Рустама Махмудова. То есть он как бы компрометировал моего подзащитного, но, в общем, защититься от этого было довольно сложно. Теперь Рустам Махмудов есть, теперь можно и образцы ДНК получить, и сравнить его, провести там портретную экспертизу, сравнить с предполагаемым убийцей.
Как и у защитника обвиняемых, у адвоката детей Политковской Анны Ставицкой тоже есть пожелание к следствию в связи с задержанием Рустама Махмудова. По ее мнению, следствие не должно ограничиться поимкой исполнителя убийства, а озадачиться поиском заказчика преступления.
Задержание исполнителя – это только первый шаг к установлению всех обстоятельств по делу. Задержание исполнителя, которого должны были задержать уже давным-давно, это очень хорошо, но не знаю, продвинет ли это следствие к установлению заказчика. Это
адвокат Анна Ставицкая, как и другие участники процесса, вскоре, вероятно, снова займет место защитника пострадавших в зале суда. Коллеги-журналистки уверены, что задержание Рустама Махмудова даст делу новый импульс. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Присяжным следствие в стороне обвинения, в стороне защиты будет предъявлен теперь не находящийся в бегах виртуальный человек, а реальный абсолютно персонаж. Это означает, что его показания, безусловно, приведут к установлению истины по делу. Главное ведь нам что? Не назначать убийцу, правильно? Не назначать киллера. Нам главное установить истину по делу. Я хочу поздравить Следственный комитет с большой удачей.
Шанс на установление истины, о котором говорит главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов, до сегодняшнего дня был намного меньше. Ведь в феврале 2009 года все обвиняемые, которые к тому времени попали на скамью подсудимых, были оправданы на основании вердикта коллегии присяжных. Обвинение в убийстве Анны Политковской было предъявлено бывшему сотруднику УБОП Москвы Сергею Хаджикурбанову, а также братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым. Предполагаемый исполнитель преступления, третий брат из семьи Махмудовых Рустам, был объявлен в международный розыск. Теперь он задержан, и возвращенное на новое рассмотрение дело об убийстве журналистки следствие пополнит новыми материалами. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 мая. Европейский суд по правам человека сегодня вынес решение по делу Ходорковский против России. Жалоба заключенного на необоснованное предварительное задержание под стражей в 2003 году частично удовлетворена. Россия обязана выплатить компенсацию морального вреда. Однако политически мотивированным первый судебный процесс против Михаила Ходорковского судьи не признали. Вот мотивировка сегодняшних решений.
Ссылаясь на статью 3 Европейской конвенции прав человека «Запрет бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения», Михаил Ходорковский жалуется, в частности, на условия содержания в следственных изоляторах, где он находился, и в зале суда во время судебного разбирательства. Ходорковский также жалуется в соответствии со статьей 5 «Право на свободу и безопасность», на незаконность своего ареста и последующего содержания под стражей до окончания расследования и судебного разбирательства. На чрезмерную продолжительность содержания под стражей и несправедливость судебных процедур, в результате которых было вынесено решение о предварительном заключении. Наконец, он утверждает, что уголовное дело против него политически мотивировано в нарушении статьи 18 Европейской конвенции.
Вот фрагмент решения Европейского суда.
Имело место нарушение статьи 3 Европейской конвенции в отношении условий содержания заявителя под стражей в следственном изоляторе в период с 8 августа по 9 октября 2005 года. Имело место нарушение статьи 3 конвенции в отношении условий в зале суда перед и во время судебного разбирательства. Имело место нарушение статьи 5, параграф 3 конвенции. Длительное содержание под стражей заявителя не было оправдано вескими причинами и нарушает презумпцию свободы.
При этом Европейский суд по правам человека отказался признать нарушение статьи 18, запрещающей ограничивать права на произвольных основаниях, политическую мотивированность процесса.
Суд отметил, что обстоятельства данного дела действительно вызывают некоторые сомнения относительно истинной причины преследования господина Ходорковского. В то же время утверждение о наличии политической подоплеки в уголовном преследовании требует неоспоримых доказательств, которых заявителям представлено не было. Тот факт, что политические оппоненты господина Ходорковского и его конкуренты по бизнесу могли воспользоваться тем, что он находится под следствием, сам по себе не является препятствием для уголовного преследования заявителя со стороны властей. Для возбуждения соответствующей процедуры властям было достаточно иметь серьезные обвинения в отношении заявителя. Таким образом, наличие статуса политической фигуры не является гарантией неприкосновенности. В противном случае любой на месте Ходорковского мог бы делать похожие утверждения, и уголовное преследование такого рода людей стало бы невозможным. Суд пришел к выводу о том, что обвинения против господина Ходорковского были основаны на разумном подозрении и были совместимы со стандартами конвенции.
Это были выдержки из решения Европейского суда по правам человека по делу 5829/04. Подробнее о позиции адвокатов Михаила Ходорковского рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Правительство России обязано выплатить Михаилу Ходорковскому 10 тысяч евро в счет компенсации морального вреда и погасить судебные издержки на сумму в 14 543 евро, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Мы ждали этого дня 7 лет, и сегодня мы удовлетворены. Мы приветствуем это решение Европейского суда. Практически все принципиальные пункты нашей жалобы от февраля 2004 года и последующих жалоб были удовлетворены. То, что мы пытались доказать в Европейском суде, и нам это удалось, это что обращение с господином Ходорковским было намеренно негуманным и унижающим. В
том, что Европейский суд по правам человека вынесет решение в пользу Михаила Ходорковского, не сомневалось, пожалуй, большинство юристов, наблюдающих за развитием дела ЮКОСа. Хотя бы уже потому, что компаньон Ходорковского Платон Лебедев еще 4 года назад получил из Страсбурга положительное решение по аналогичной жалобе. В ней, впрочем, в отличие от жалобы Ходорковского, не было указаний на нарушение 18-й статьи Европейской конвенции. Она устанавливает пределы использования ограничений в отношении прав граждан, предписывая, что таковые не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены, говорит Мария Исаева, несколько лет работавшая старшим юристом в Европейском суде по правам человека.
Статья 18 не имеет самостоятельного действия. То есть нельзя прийти в суд и сказать, что наши права по 18-й статье нарушены. Суд рассмотрит эту жалобу с точки зрения фактов дела. То есть если очевидно, что человека задержали, потому что он мог скрыться от суда и следствия, тогда он признает, что 18-й статьи нарушения нет. Если же он признает, что его задержали, заключили под стражу с целью какой-то иной, например, оказать на него давление, заставить его, ну вот в деле Гузинского там шла речь о продаже компании, насколько я понимаю. То есть какая-то цель, которая не предусмотрена конвенцией, не является законной.
Применительно к делу ЮКОСа 18-я статья чаще всего трактуется как наличие политической подоплеки в уголовном преследовании, говорит адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Жалоба нами была подана в 2004 году. Совершенно естественно, что тех доказательств политической мотивированности дела, которыми мы располагаем сегодня, на тот момент у нас не было. И хотя мы были глубоко убеждены в их наличии, но доказать их людям, для которых это дело было одним бесконечной через дел, проходящих через Европейский суд, мы не смогли. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы было признано нарушение всех трех статей конвенции, по которым была коммуницирована жалоба, но мы отнюдь не обвиняем Европейский суд, поскольку даже многие правозащитные организации, включая Amnesty International, очень долгое время не усматривали в деле Ходорковского политического характера.
Теперь следует ожидать рассмотрения дела о первом аресте Михаила Ходорковского в Верховном суде России. И, вероятнее всего, как и в случае с Платоном Лебедевым, Президиум Высшей судебной инстанции России, согласуясь со страсбургскими коллегами, вынесет решение в пользу бывшего руководителя ЮКОСа и признает его арест в 2003 году незаконным. Однако на судьбе Ходорковского это никак не отразится.
Это то нарушение, которое исправить уже невозможно. Основные аргументы, изложенные в последующих жалобах, которые посвящены уже обжалованию первого приговора по существу. Пока еще эти жалобы, их очередь не подошла.
Шансы выйти на свободу раньше 2016 года у Михаила Ходорковского и Платона Лебедева остаются. Оба бизнесмена подготовили ходатайство об условно-досрочном освобождении, и материалы дела уже поступили в Преображенский суд Москвы.
Все требования закона соблюдены. Есть некоторое количество людей, которые не способны сопоставить две правовые нормы и понять, какая из них имеет приоритет. Люди, которые заявляют, что закон требует обязательно признания вины и раскаяния, но это неправда. В своем очень кратком ходатайстве Ходорковский написал ровно то, что требуется для того, чтобы его заявление было рассмотрено.
Решение Страсбурга по первой жалобе Ходорковского пока не вступило в силу. Почти неприлично, и многие российские юристы называют медлительность Европейского суда, связанную с публикацией решения по делу ЮКОС против России. Европейский суд рассмотрел эту жалобу еще в марте 2010 года, однако до сих пор не ясно, согласились ли судьи с доводами миноритарных акционеров ЮКОСа, заявлявших о политической мотивированности налоговых претензий и банкротства нефтяной компании. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать решение Европейского суда по правам человека по делу Ходорковский против России я попросил доктора юридических наук, бывшего уполномоченного Российской Федерации по правам человека и бывшего депутата Государственной Думы России Олега Миронова. Олег Арестович, Михаил Ходорковский был арестован и подал первую свою жалобу в Европейский суд в то время, когда вы занимали пост уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Этот случай был как-то в зоне вашего внимания тогда?
Я был возмущен тем, что Ходорковского, не вызывая в следственные органы, арестовали в аэропорту, когда он находился в командировке. Я сам начинал свою трудовую деятельность в качестве юриста следователем. И следователь за неделю посылает повестки, чтобы человек мог получить, прийти на, к следователю на допрос или на встречу. Еще не было сделано, немедленно наручники. Я тогда сразу выступил по этому поводу на средствах массовой информации и сказал, что это грубейшее нарушение и прав человека. И в тот момент я сразу сказал, что этот процесс носит политический характер, поскольку он избирательный. Если даже Ходорковский совершил все то, в чем его обвиняют, все равно он политический процесс, потому что таких нарушений со стороны наших нынешних олигархов сотни, но выбрали почему-то Ходорковского. Поэтому с 2003 года к этому процессу, к делу Ходорковского, приковано внимание общественности и российской, и мировой.
А на ваше заявление в прессе того времени обратила власть какое-то внимание? Все-таки вы главный представитель по правам человека. У вас была возможность, скажем, говорить по этому поводу там, с Владимиром Путиным, когда тот занимал пост президента?
Да, я и с Ельциным встречался, когда он был президентом, и с Путиным встречался в бытность его президента. Президент слушает, говорит, что этот институт нужен, он важен, и на этом, в общем-то, все это заканчивается и ограничивается, к сожалению. Дело в том, что уполномоченный не обладает властными возможностями приказать кому-то, он может только убеждать в правоте своей позиции. Я думаю, что правоту позиции правозащитников подтверждает Европейский суд по правам человека. Он признал незаконным арест Ходорковского, длительного содержания его под стражей до вынесения решения суда и до исполнения приговора. И потом, что это за практика нанизывания, значит, дел. Одно дело рассмотрели, приговорили к уголовной ответственности, теперь второе, а завтра появится третье, четвертое. Если он не платил миллиарды налогов, то надо же привлекать в первую очередь налоговые службы, куда же они смотрели это. Поэтому я считаю, что этот процесс – это позор и судебной системы России, и политической системы, потому что без ведома высших должностных лиц государства такой процесс не мог бы иметь места. Он бы давно был прекращен и так далее, и так далее.
Кроме выплаты этой компенсации Ходорковскому, может вот это решение суда иметь какие-то правовые последствия или нет?
Это решение Конституционного суда, оно создает благоприятный правовой фон. Высший суд говорит о нарушениях. Но дело в том, что Европейский суд не является высшей инстанцией по отношению к российским судам. Он не может отменить решение российского суда. Он не может принудить его пересмотреть дело. Он может только обратить внимание на нарушение тех прав, которые зафиксированы в Европейской конвенции о правах человека и в протоколах к этой конвенции. Я еще, будучи уполномоченным, говорил адвокатам Ходорковского, обратитесь в Европейский суд. Их же держали в клетках, понимаете, в наручниках. Это нарушение Европейской конвенции, статьи 3 о унижающем человеческое достоинство содержания и обращения с человеком. Вы обратитесь, пусть вам откажут, но пусть это будет дополнительный аргумент. Вы обратитесь сначала в наши суды, потом обратитесь в Европейский суд и посмотрим, пусть будет реакция, нужно действовать. Но это просто немыслимо. С 2003 года держать в заключении человека, уже вполне его можно было и помиловать, и освободить, и досрочно, и все что угодно. Но наша система такова, что она действует по настроению высших эшелонов власти страны. Пока те не скажут свое слово, они будут томиться в тюрьмах и испытывать все неприятности, связанные с нашей неправовой системой.
Вы, доктор юридических наук, и считаете, что преследование Ходорковского носит политический характер. Судьи не усмотрели в первом процессе против Михаила Ходорковского политической мотивировки. Кто из вас прав?
Ну, вы знаете, как в старом анекдоте говорят, и ты прав, и ты прав. Я думаю, что этот процесс носит политический характер, потому что он избирательный. На скамье подсудимых оказался один из тысячи. Вы посмотрите на эти списки наших миллионеров, миллиардеров, олигархов. Язык не поворачивается сказать, что они заработали свои миллиарды, они их добыли. Каким путем? Каким угодно. Незаконным, полукриминальным. Поэтому я считаю, что этот процесс носит политический характер, поскольку он избирательный, он компрометирует и политическую, и правовую систему нашей страны.
С решением Европейского суда вы согласны, тем не менее, о политической мотивированности?
Ну, как я могу быть не согласным с решением суда, поскольку я сам, будучи депутатом Госдумы, голосовал за вступление России в Совет Европы и за ратификацию Европейской конвенции по правам человека. Я считаю, что это великое благо, что российский гражданин может обратиться в наднациональную судебную систему и там защищать свои права. И, как видим, Европейский суд подтвердил нарушение прав Ходорковского в ходе следствия, в ходе судебного разбирательства. Это очень важный фактор. Дело в том, что решение Европейского суда касается не только того, кто к нему обратился. В соответствии с решением Европейского суда следует менять законодательство, а также правоприменительную практику, ориентируясь на решение этого суда. Поэтому, если бы наши судебные органы и иные правоохранительные очень внимательно, с уважением относились к Европейскому суду, то такие процессы бы происходили. Но, к сожалению, порой ограничиваются только выплатой компенсации, на этом все ограничивается.
Вы были в двух созывах Государственной Думы депутатом от Коммунистической партии Российской Федерации. Известно отношение этой партии к олигархам. Вы испытываете симпатию к Ходорковскому?
Основная масса населения, конечно, к олигархам симпатии не испытывает, понимая, что все эти миллиарды носят криминальный характер. Но и к Ходорковскому я испытывал симпатии как к личности, как к человеку. Он занимался благотворительными делами, он занимался образованием, он хотел заняться Российским гуманитарным государственным университетом, даже меня предлагали заведовать кафедрой конституционного права. Поэтому его действия по сравнению с другими олигархами, они вызывают симпатию, и я симпатизирую этому человеку. Если бы я имел какие-то рычаги влияния, я бы делал все, чтобы он покинул, наконец, наши российские застенки. Что они собой представляют, я знаю хорошо. Я посетил сотни следственных изоляторов, колоний России, представляя, какая там обстановка.
Олег Миронов, бывший уполномоченный Российской Федерации по правам человека, комментировал решение Европейского суда по правам человека по делу Ходорковский против России. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 31 мая. Вот главная тема второй половины этого часа. Участники движения «Стратегия-31» снова попытались провести несанкционированные митинги в защиту свободы собраний, и вновь неудачно. Правительство Беларуси вернулось к широкой практике государственного регулирования цен. Поможет ли это борьбе с товарным дефицитом в стране? В Москве открыт памятник поэту и Нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому. Об этом поговорим после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский выиграл у России.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто навредил аэропорту Домодедово в Лондоне?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Зачем президент Медведев связался со следователем Сильченко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге. Самолет с Младичем на борту вылетел из аэропорта Белграда, подтвердила министр юстиции Сербии Снежана Малович. Полиция не позволила провести в Москве и Петербурге несанкционированные акции в защиту свободы собраний. На Триумфальной площади в Москве, по данным столичного ГУВД, по обвинению в нарушении общественного порядка были задержаны 26 человек. Активисты оппозиции сообщают о 50 задержанных. Преображенский суд Москвы подтвердил получение ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданного накануне бывшим совладельцем ЮКОСа Платоном Лебедевым. Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов, задержанный сегодня в Чечне, уже доставлен в Москву. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Арестован еще один подозреваемый по делу о жестоком избиении защитника Химкинского леса, эколога Константина Фетисова. Как сообщили во вторник Следственный комитет России, это 29-летний Вазген Цатурян. Ему предъявлено обвинение в нанесении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре усилить контроль за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью в России фонда Hermitage Capital и гибелью в московском СИЗО юриста этого фонда Сергея Магнитского. Власти самопровозглашенной Республики Абхазия заявляют, что ее независимость признала еще одно пятое по счету государство. По словам представителя МИД Абхазии, заявил, что это Тихоокеанское островное государство Вануату. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 31 мая. Сегодня участники движения «Стратегия-31» снова попытались провести в Москве, Петербурге и еще нескольких российских городах несанкционированные митинги в защиту свободы собраний. В Москве полиция задержала около 10 человек, в их числе лидеров движения «Стратегия-31». В Петербурге у Гостиного двора, по сообщениям очевидцев, также задержаны несколько человек. В Москве на митинге работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
ОМОН и полиция появились на Триумфальной площади за 10 часов до начала акции «Стратегии-31». Все тротуары вдоль памятника Маяковскому они перекрыли железными заграждениями. По сути, на этот раз правоохранительные органы сменили тактику, не позволив в итоге оппозиционерам расположиться вдоль Тверской улицы. Как только в каком-либо месте возникала толпа, ОМОН в черных шлемах достаточно тактично сдвигал людей в коридоры. Чтобы попасть на Тверскую и продолжить протестовать, людям было необходимо обойти здание Министерства экономики по Первой Брестской улице. Ровно в 6 часов из метро на площадь вышел сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин. Как только он начал общаться с журналистами, вокруг него появились полицейские.
По факту меня задержали за то, что я вышел на Триумфальную площадь и начал общаться с журналистами, которые там уже собрались. Я буквально несколько фраз успел произнести, после чего на меня налетела группа сотрудников ОМОНа, выкрутили мне руки, оттащили в сторону автозака, обыскали. Это наглый, абсолютно наглый произвол, задерживают мирных людей, мирных демонстрантов, которые просто выходят на площадь для того, чтобы выразить свой протест против нарушения Конституции.
Спустя буквально 3 минуты в тот же автозак попал сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Лидер «Другой России» Эдуард Лимонов также простоял на Триумфальной площади не больше минуты. Когда его задерживали, он успел только прокричать «Вода камень точит». Активисты «Стратегии-31», осознав, что высказаться сегодня непосредственно памятнику Маяковскому не удастся, так же, как и полицейские, сменили тактику. Небольшая группа вышла к Тверской со стороны Садовой Триумфальной улицы. Там они на 5 минут смогли, по сути, перекрыть движение автомобилей, выстроившись в ряд на проезжей части.
Требуем свободы собраний!
Уважаемые граждане!
Требуем свободы собраний!
Наряд ОМОНа довольно долго пытался затащить яростно сопротивлявшихся оппозиционеров в автозаке, применяя при этом грубую силу. На этом очередная акция в защиту 31-й статьи Конституции завершилась. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Движение «Стратегия-31» расколото. Часть правозащитников, которые прежде принимали участие в акциях, посвященных борьбе за свободу собраний в России, теперь предпочитают выходить на митинги, санкционированные властями. О причинах корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Раскол между Эдуардом Лимоновым и правозащитниками произошел несколько месяцев назад, после того, как глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и ее сторонники заявили, что проект «Стратегия-31» на этом этапе в Москве завершен.
Я считаю, что в Москве мы достигли своей цели. Власти согласовывали с нами акции и на Триумфальной, и на Пушкинской согласовывают. И поэтому продолжать эти акции в прежней формате не имеет смысла. Для Лимонова имеет, потому что он хочет, чтобы акции проводились без согласования. Ну, я-то ведь действую по закону полагается согласовывать.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который поддерживает Лимонова и не раз был задержан милицией на Триумфальной площади во время проведения акции «Стратегия-31».
Мне достаточно того, что лимоновцы выступили против ареста Младича. Я с этими людьми участвовать в акции протеста больше не буду никогда.
Можно ли говорить о том, что проект «Стратегия-31» похоронен?
С моей точки зрения, да. Когда люди выходили разных политических взглядов, но выходили с одной целью, а именно добиваться права на высказывание свое мнение и добиваться, чтобы выполнялся закон, это было одно. Но когда часть людей оказывается антагонистами, то, конечно, выходить вместе уже невозможно. Просто невозможно.
Правозащитники намерены продолжать собирать людей на улицах Москвы, но уже под другими лозунгами, говорит Людмила Алексеева.
В этом году, когда в декабре выборы в Госдуму, а потом и выборы президента, мы должны сосредоточиться на защите другой статьи Конституции, на честные выборы.
Ну а Лимонов, лидер «Другой России», воодушевляет своих сторонников в авторской колонке на сайте «Грани.ру».
То, что власть врет и мошенничает, мы знаем. Потому, сцепив зубы, мы будем выходить на триумфальную до тех пор, пока не получим свою свободу мирных собраний. Нам нужна триумфальная еще и потому, что арсенал средств борьбы с единовластием в полицейском государстве предельно ограничен. Стратегия 31 основана на Конституции, и конфликт по 31 числам на этой площади есть борьба двух воль – стремление граждан к свободе и стремление власти по-прежнему содержать страну как лагерь строгого режима.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов вместе со своими единомышленниками решили поддержать проект «Стратегия 31».
Принципиальная позиция, и пока права граждан не соблюдаются, Конституция нарушается, значит, надо эти права отстаивать.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как можно отстоять права и свободы человека в современной России? Об этом спорят активисты оппозиции Константин Косякин, Александр Осовцов и Александр Подробинок. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 31 мая. Совет министров Беларуси утвердил перечень социально значимых товаров, на которые вводится регулирование цен сроком до 90 дней. В правительстве республики сообщили, что принятие постановления направлено на пресечение необоснованного роста цен. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней.
В правительственный перечень вошло 13 позиций. Рыба живая и свежемороженая, сельдь соленая, сыры из коровьего молока, перловая, ячневая, овсяная крупы, овсяные хлопья, огурцы, помидоры, яблоки, бананы, лимоны, апельсины, кофе, чай, пищевая соль, субпродукты из говядины и свинины, из мяса куры, цыплят, сосиски, вареные кровяные и ливерные колбасы, синтетические моющие средства. Также установлено, что до 1 июля цены не могут превышать уровень, утвержденный на 28 мая юридическими лицами и предпринимателями, производящими или закупившими эти товары. Остановить цены, стремительно оторвавшиеся от зарплат после беспрецедентной по своим масштабам недавней девальвации национальной валюты, 27 мая потребовал от подчиненных Александр Лукашенко.
Всякий рост цен должен жесточайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Повторите это 1000 раз из моих уст в средствах массовой информации. Всякий рост цен должен жесточайшим образом пресекаться. Только с разрешения губернаторов и премьер-министра можно корректировать цены в сторону увеличения. Если это надо, но это надо будет 8 человекам доказать и получить разрешение. Я почему сужаю этот круг? Потому что нет тех товаров сегодня, на которые надо было бы повысить цены.
Сначала с полок магазинов исчезли сахар, соль, мука, гречка, подсолнечное масло. Потом холодильники, стиральные машины, газовые электрические плиты. У компаний-импортеров просто нет средств, чтобы завести новый товар. Тот же, который поставляется, почти вдвое превышает по цене прежний. В одном из минских супермаркетов рассказали, что если до девальвации в расчетах исходили из курса в пределах 3000 рублей за доллар, то сейчас более 5000.
В связи с тем, что завозной товар увеличились отпускные цены наших поставщиков, то, чтобы, в общем-то, не так это било по карману нашего потребителя, мы на ряд товаров, например, на макаронные изделия, мы берем не 30%, мы берем 20%. Конечно, это подрывает немножко экономику, может быть, нашего магазина, в степени отразится на нашей зарплате. Мы тоже потребители, мы понимаем, покупатели.
Посетители магазинов, прежде всего продовольственных, от новых ценников в шоке. Когда заработки за один день в долларовом эквиваленте обесценились наполовину, стоимость основных видов продукции в такой же пропорции подскочила.
Я вообще на ценники смотрю, я в шоке от ценов. Мне зарплаты не хватает, чтобы пропитаться.
Теперь бананы ребенку только по праздникам. Ну серьезно, стоили 5 тысяч, сейчас стоят 13 тысяч.
Цены надо, конечно, уменьшить, потому что недоступность вообще. Это зарплата, хоть чуть-чуть подняли бы.
Независимые эксперты попытки властей в очередной раз искусственно сдержать естественные процессы считают антирыночными и предрекают дефицит ряда товаров, возить которые станет попросту невыгодно. По мнению экономиста Сергея Балыкина, государству необходимо проводить грамотную макроэкономическую политику, а не накачивать экономику пустыми деньгами. Тогда население не будет стремиться избавляться от денег, вкладывая зарплату в товары. Подобного мнения придерживается и финансовый консультант Сергей Чалый.
Конечно же, это все административные костыли, связанные с тем, что просто нормальную девальвацию не сделали из-за того уровня, который бы рынок принял, и все бы работало. Да, импортеры, государственный бизнес. Поэтому приходится сейчас принимать массу. Я думаю, это не последняя эта ласточка. Это еще столько будет таких у нас административных запретов, лишений, назначений, госимпортеров. Это все последствия вот всего лишь того, что один раз не дали нормальных, рыночным способом. Один известный макроэкономический параметр. Будет дефицит, конечно. Так они же этот вопрос тоже пытаются решить административно. Назначат ответственность по ассортиментным перечням, и будет у нас там основные позиции базовые, которые они решат за нас, какие нужны в магазинах, те и будут.
Острый финансовый кризис породил неутихающий ажиотаж на валютном и потребительском рынках. Попытки Национального банка и правительства регулировать девальвационные процессы с помощью ограничительных мер, запрещающих банкам отклоняться во время сделок с наличной и безналичной валютой более чем на 2%, исключают возможность формирования реального курса белорусского рубля на основе спроса и предложения. Как итог, отсутствие долларов, евро, российских рублей в пунктах обмена, паралич на межбанковской бирже, а также попытки населения во что бы то ни стало овеществить наличные деньги, стремительно теряющие в цене. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Европе много дождей. Им не нужны системы орошения, но они используют имеющееся у них оборудование для того, чтобы осушать облака.
От Европы, которая, по мнению иранского президента, осушает тучи, идущие на Иран, до запрета открытых кухонь и кухонных углов. О неожиданных поворотах иранской политики слушайте в программе «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское, Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 31 мая. Президент России Дмитрий Медведев дал поручение министру обороны Анатолию Сердюкову и министру образования и науки Российской Федерации Андрею Фурсенко рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу выпускникам средних школ. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Министр обороны Анатолий Сердюков поручил провести консультации с заинтересованными министерствами по подготовке и рассмотрению поправок в действующее законодательство. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал официальный представитель ведомства Игорь Коношенков.
Буквально на днях, уже 3 июня, представители военного ведомства примут участие в рабочем совещании в Комитете Государственной Думы по обороне по вопросу расширения списка категорий граждан, которым предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.
Законопроект об отсрочках от армии выпускникам школ уже полтора года находится в Госдуме. Однако он до сих пор не был рассмотрен депутатами. Глава Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова считает инициативу президента несколько запоздалой.
Разговор о том, что-то такое придумать, чтобы школьников не призывали, чтобы они могли поступать, на этот год все равно эта инициатива не будет действовать, потому что не может быть два закона на один призыв. Во-вторых, эти ребята, школьники, они просто негодны по здоровью. С 1 сентября ни один вуз по нашему закону о воинской обязанности не имеет права давать справки на отсрочку, потому что они все лишаются госаккредитации. Со школьниками можно поступить так, как поступили с аспирантами, прочитав закон шиворот на выворот и сказав: нет госаккредитации у вуза, значит, мы призываем вас. Я не думаю, что Медведев сам очень сильно этого хотел, тем более, что эта история с отсрочкой тянется с прошлого года. Помнишь, там «Единая Россия» бил себя в грудь и рвала на себе тельняшку? Мы дадим отсрочку для школьников, для поступления. А вместо этого в ноябре выкатили этот законопроект о продлении призыва весеннего до 31 августа. Это настолько мало кого касается, вот эту вот возможность поступить. Потому что, ну, кто поступает? У кого 4-5, у кого хорошие ЕГЭ. Те, у кого инвалидность, ребята, они по-любому призваться не могут. А остальные, они просто негодны по здоровью. Поэтому я ребятам говорю, тебя призвали, ничего страшного. Ты по здоровью не годен? Не годен. Вот твои документы. Подавай в суд заявление об отсутствии неправомерного решения. И судись тихо. И документы подашь, и зачислят тебя, и учиться будешь.
В комитет солдатских матерей поступает много жалоб от выпускников школ, которые готовятся к сдаче выпускных экзаменов, а им уже пытаются вручить повестки в армию. Есть информация также об облавах на призывников в Москве у станции метро. Весенний призыв будет длиться до 15 июля. Выпускные в школах проходят в конце июня, а в институты обычно зачисляют в конце июля и в начале августа. Таким образом, ребята со школьной скамьи могут сразу попасть на военную службу. Чтобы помочь им воспользоваться правом на получение образования, закон необходимо принять в кратчайшие сроки. Однако, по мнению главы юридической службы военной коллегии адвокатов Владимира Трегнина, вряд ли данным законом смогут воспользоваться выпускники этого года.
Огромное количество школьников каждый год сталкивается с такой проблемой. Повестки на отправку еще до окончания школы. То есть молодой человек еще учится в школе. Сейчас, например, да, не сдал ЕГЭ. Ему уже выдают повестку, в которой дата отправки, например, там 2 июля в армию. Ему должны дать отсрочку, сейчас же есть отсрочка, до окончания школы, она действует. Но, тем не менее, принимается решение о призыве в армию. Любые рекомендации, которые издаются, там, просьбы и так далее, они не имеют юридической силы, а значит, не имеют определяющего значения при принятии решения призывной комиссии. Только поправки в законодательство и именно вот подготовка поправок и выпуск именно законодательной нормы, определяющей возможность получения отсрочки, даст ребятам спокойно доучиться и хотя бы вот один раз попытаться поступить в вузы. Инициатива, если смотреть и рассматривать этот призыв, я считаю, запоздала, потому что многие учащиеся школ уже имеют повестки на отправку в войска, но, тем не менее, на будущий год молодые люди получат возможность, если он вступит в силу, будет принят все-таки поступить в вузы, и это хорошо.
Эксперты из Ассоциации военных политологов Сергей Мельков считает, что инициатива российского президента, связанная с отсрочками от призыва в армию для выпускников школ, не что иное, как предвыборная пиар-акция.
Задача, поставленная президентом, укладывается в общую направленность на переход российской армии в основном, значит, на комплектование по контракту. Если какое-то определенное количество потенциальных призывников будет поступать в вузы, наверное, вооруженные силы немного потеряют. С точки зрения президента или поручения его, носит пиаровский характер.
Вопрос о предоставлении отсрочки от призыва в армию выпускникам школ, чтобы они могли как минимум один раз попытаться поступить в вуз, будет рассматриваться 3 июня на заседании Комитета по обороне Госдумы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных репортажах и комментариях в средствах массовой информации. Грузинская печать активно обсуждает сообщения специальных служб о раскрытии военного заговора, который якобы планировали активисты радикальной оппозиции из столицы Грузии. С обзором печати корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Авторы подробно рассказывают о материалах прокуратуры, которая обвинила десятки членов боевого крыла партии «Национальное движение верующих», а также мужа Нино Бурджинадзе, бывшего замминистра внутренних дел генерала Бадри Бицадзе, в сговоре с рядом известных в прошлом политиков, живущих в Москве. В том числе называются имена бывшего главы МВД Тимура Хачишвили, ближайшего соратника покойного бизнесмена Бадри Патракачишвили Валерия Гилбахьяни и генерала Романа Думбадзе. Журналист интернет-ресурса «Дрони» Лука Менабда в статье «Ангелы Кинцвиси» пишет, что на след заговорщиков, арестованных близ древнего монастыря Кинцвиси, грузинские спецслужбы вышли благодаря указаниям отставного генерала Георгия Учава, арестованного в самом начале акции протеста. Мари Гогуритьяни в статье «Российская пресса защищает грузинскую Розу Тумбаеву», опубликованной на «Пресс-Ади», задает читателям наводящий вопрос. Почему российские СМИ вдруг воспылали любовью к Нино Бурджинадзе? Не потому ли, что ей уготована та же роль, что и Розе Утумбаевой в Киргизии? Об этом, по мнению автора, свидетельствуют последние данные о раскрытии антигосударственного заговора. Обозреватель газеты «24 часа» Эко Квеситадзе в статье «Игры с огнем» отмечает, после обнародования записей телефонных переговоров между организаторами акции и их партнерами в Москве возникает естественный вопрос. Почему власти не опубликовали эти материалы до начала акции протеста? Ведь многие сторонников Бурджинадзе отказались бы от участия в акциях, управляемых из Москвы, с целью дестабилизации обстановки в стране. Кроме того, автору непонятно, почему не арестовывают саму Нино Бурджинадзе, как главу главного организатора той самой акции, которая, в соответствии с планом, выработанным в Москве, должна была перерасти в вооруженное восстание и свержение власти. Газета «Алия» со ссылкой на свои источники сообщает, что число арестованных по делу о попытке государственного переворота может вскоре вырасти, поскольку прокуратура готовит обвинения и против других лидеров общенародного собрания. В статье «Где прячется Бадри Бицадзе?» говорится, что следствие может выйти на сотрудников фонда известного российского бизнесмена Александра Эбралидзе, ведь он также фигурирует в материалах дела как финансовый донор переворота. Алия сообщает, что супруг Нино Бурджанадзе, возможно, скрывается в Азербайджане. Ректор Тбилисского государственного университета Ильи Гигитевзадзе сказал в интервью «Радио Свобода», что реакция в интернете на последние события была более взвешенной и объективной, тогда как телекомпании выражали мнение тех или иных политических групп.
Ну, в принципе, конечно, электронные СМИ, если брать в целом, электронные СМИ было более... объективно, потому что электронная СМИ это как бы синхронное средство массовой информации, потому что оно освещает одновременно и положительные, и объективные, и отрицательные, это все вместе было. Так что по электронному СМИ больше можно было создать впечатление, что произошло 26-го рано утром. А что касается телевидения, то тогда за традиционных средств электронной медии, ну это в принципе зависит от того, какая это телевидение.
Руководитель независимой телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили заявила в интервью «Радио Свобода», что никакого давления со стороны властей в ходе освещения последних событий не ощущает. Но примечательно, что она отказалась комментировать работу СМИ, близких к властям.
Знаете, что мы работали в худших ситуациях, так что для нас ничего не меняется. Мы работаем так, как работали раньше, и так собираемся работать всегда. Для нас нету никаких препятствий. Конечно, в ту ночь наших тоже избили, мы тоже отравились газом и все такое, но и нам тоже мешали снимать там на проспекте Руставели. Но сейчас никаких особенных осложнений нету.
Как грузинские СМИ, насколько объективно они все это освещали?
Знаете, что я не смотрю эти государственные каналы, так что не могу ответить на этот вопрос. Я отвечаю только за свой канал, и мы освещаем, как всегда, объективно.
Заявила госпожа Джангирашвили. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Москве на Новинском бульваре напротив американского посольства 31 мая открыт памятник лауреату Нобелевской премии по литературе поэту Иосифу Бродскому. Скульптор Франгулян работал над монументом несколько лет и изготовил его на собственные средства. Памятник представляет собой бронзовую композицию с 14 плоских фигур высотой в 3 метра. Георгий Франгулян говорит, что их смысл можно трактовать по-разному. Узнаваем лишь сам Бродский, запрокинувший к небу голову. Наиболее выигрышная точка обзора памятника со стороны Садового кольца, если же кто-то решит обогнуть монумент, то обнаружит, что спины у бронзового Бродского нет. Есть лишь рельефное углубление. Вот что сказал на церемонии открытия памятника Бродскому поэт Евгений Рейн.
Это очень значительный, замечательный день в жизни всех, кто ценит, понимает русскую поэзию, русскую культуру. Это день победы истинной культуры над всем случайным, превходящим, привязанным к временной власти. Это день победы поэзии над иногда суетной и низкой прозой жизни. Это удачное место, здесь часто бывал Бродский в этих кварталах. И хотя, в общем, он был поэтом, конечно, петербургским, но хорошо, что в Москве, в столице страны, поставлен памятник ему. Он сейчас представляет нашу поэзию, нашу культуру перед всем миром. Он лауреат Нобелевской премии, он был великим поэтом, последним поэтом такого громадного явления, как русский поэтический модернизм. То обилие людей, то обилие значительных представителей нашей культуры, которые собрались здесь, это все говорит само за себя. Я счастлив, что я дожил до этого дня, и теперь, как и все вы, могу прийти сюда и сказать просто «Здравствуй, Иосиф!».
Говорил поэт Евгений Рейн. Памятник Бродскому, по словам его авторов, был готов несколько лет назад, однако установить его мешали различные проблемы, в том числе судебный процесс с владельцами торговой палатки, которая прежде стояла на месте монумента. У микрофона «Свобода» актер Сергей Юрский.
Я этот памятник много раз видел в макете, потому что была битва 7 лет назад, где его поставить. Он же был для Питера, для Ленинграда, в котором родился Бродский. Не получилось. Мы, которые были за этот памятник, проиграли. Сейчас, когда он в натуре, в таком масштабе, я бы сказал, он стал более вызывающим. И это мне нравится. Вот это вот образовавшееся пространство, оно будет разрезать непрерывную суету Садового кольца и Кудринской площади, и это будет как... Это кто такой так встал? Это кто себе позволил? Это будет удар вздрог. Здорово получилось. 7 лет прошло с тех пор, и Георгий Франгулян победил своим упорством, а главное, своим талантом. Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и Аркадию фабрик, рай речных пароходов. Это он про Питер писал, вот я вновь посетил. Точно он не мог думать, что вот в таком виде и так, я бы сказал, опять вызывающе он станет не в Питере, а в Москве. И разрежет собой по вертикали отсюда и до самых небес. Это праздник не памяти о 20 веке, это праздник того, что 20 век продолжается внутри совершенно нового, 21-го, опровергающего его. Но он продолжается, так же, как продолжается Бродский, так же, как продолжается Окуджава, другое вояние скульптора Франгуляна.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 31 мая работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, были поэт Евгений Рейн и актер Сергей Юрский. В Москве открыт памятник Иосифу Бродскому. Вот так обстояли дела. Во вторник, 31 мая, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Одно из главных недостатков сегодняшнего политического климата...
Госпитализированы, по разным сведениям, от 16 до 20 человек.
Я не ожидаю, что процесс состоится. Я не думаю, что он доживет.
Пока еще слишком рано говорить о объединении...
Еще в 2000 году правительство Шрёдера Фишера приняло историческое решение...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она бы ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».